В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня мы начнем разговор с мемориальных акций в честь окончания Второй мировой войны, даты 8 и 9 мая, как символ поддержки курса Кремля и военных действий режима Путина или их отрицания. Гости передачи сегодня – бизнесмен, публицист и политик Леонид Невзлин и историк Никита Соколов. Итак, 9 мая в 2022 году в Москве.
Россия отметила 9 мая парадом на Красной площади с участием 11 тысяч военнослужащих и 130 единиц военной техники, как праздник победы советского народа над нацистской Германией. Начат он был с выноса Красного Знамени. Как обычно, все было поставлено с размахом. Диктор описывал патриотические подвиги, не делая акцента на чудовищных жертвах народов СССР. Несмотря на неплохую погоду, пролет авиации над Красной площадью был отменен. Президент России Владимир Путин объяснил решение начать так называемую спецоперацию.
Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение.
Владимир Путин фактически сделал так называемую операцию против Украины войной продолжением Отечественной войны. Минуту молчания Путин объявил не только о погибших в Великой Отечественной войне, но и о жертвах пожара в Одесском доме профсоюзов, жертвах обстрелов неонацистов и о российских солдатах, погибших в Украине. Власти в регионах России соревновались в том, кто больше выведет на официальное шествие бессмертного полка. В ряде городов прошли одиночные антивоенные акции. Из-за войны власть страны оказалась в одиночестве на трибуне Красной площади. Гостей из-за рубежа нет. Обратный эффект таков, что привычных для Европы традиционных акций памяти 9 мая, живущих в Европе россиян, теперь почти что и нет. Мир отмечал победу над нацизмом 8 мая, в день реального подписания капитуляции Германии. Свое обращение в связи с 9 мая сделал и президент Украины Владимир Зеленский.
За свободу.
Мы воюем за свободу наших детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем того, что сделали наши предки во Вторую мировую войну, когда погибло 8 миллионов украинцев. И совсем скоро у Украины будут 2 дня победы, а у кого-то не останется ни одного. Победили тогда, победим и сейчас.
Перемогли тоді, переможемо і зараз.
Владимир Зеленский. Ну и я добавлю последнее сообщение о том, что в шествиях бессмертного полка по официальным российским данным в Петербурге и Москве участвовало в каждом городе до 1 000 000 человек. Ну, цифры эти, естественно, нуждаются в проверке. И я начну наш разговор с Леонидом Невзлиным. Леонид Борисович, здравствуйте. Вот у вас в Израиле традиционный парад ветеранов 9 мая, я так понимаю, был отменен, торжества скорректированы. В чем была причина такого уникального, я так понимаю, события?
Ну, Израиль, собственно говоря, еще лет 5 назад не проводил никакие мероприятия 9 мая. 8 мая – это был день победы, день памяти, который праздновался или отмечался в Израиле, как и во всем нормальном демократическом мире в один и тот же день. Но в какой-то момент во время расцвета личной дружбы между бывшим премьер-министром Биби Нетаньяху и Владимиром Путиным, Владимир Путин обратился к нему с просьбой ввести, так сказать, 9 мая как день празднования для, в основном, и по просьбе как бы ветеранов Второй мировой Великой Отечественной войны, которые живут в Израиле. И был приведен такой закон через Кнессет. И последние вот несколько лет, 5 лет, праздновалось, ну, не то, что праздновалось, а были всевозможные, так сказать, мероприятия в разных городах, где проживали ветераны, организованные в основном ветеранскими организациями и при поддержке российских посольств там, или Россодружества, вот таких организаций. Вот. В этом году это не проводилось, это решено было на уровне министра на уровне министра абсорбции было, алия абсорбции было отменить, не рекомендовать, скажем так, по той простой причине, что это перестало быть праздником для ветеранов из бывшего Советского Союза по двум причинам. Часть ветеранов, большая часть ветеранов, если не большая часть ветеранов, оставшихся в живых, они просто из Украины. Вот. А во-вторых, в Украине идет война, где Россия проявляет агрессию и, так сказать, уничтожает людей, инфраструктуру. И, в общем, тут не до праздника никому. Вот. Сами ветераны выступали с просьбами отменить. Сами ветераны давали интервью. И, в общем, да, обратился посол. Посол Украины обратился тоже официально в правительство с такой просьбой. Вот. И это было удовлетворено, фактически никаких, так сказать, шествий ветеранов, ничего такого не было.
Как вам московские празднования и речи Владимира Путина на них? В общем, все-таки мобилизация не объявлена, война не объявлена. Вот, ядерным оружием тоже вроде не жонглировал российский лидер. Вот как вы это все видите?
Вы знаете, мне кажется, что самое изящное слово – это слово «спецоперация». Мне кажется, что у российского лидера, так называемого, у него все происходит в режиме неких спецопераций, в том числе и вот этот парад. Во-первых, речь его, как вот один мой товарищ журналист очень метко сказал, она напоминает гамбургер, да, вот когда берешь гамбургер и надкусываешь его из двух сторон хлеб. Потом еще раз надкусываешь, сам опять хлеб. Но ты же хочешь, наконец, получить мясо. Где оно, мясо? Вот съел весь гамбургер этот лидер Путин, а мяса так и не было. Это была речь ни о чем. Очередной раз он повторил все то же самое, что неоднократно говорил он или другие. Речь его была построена на лжи. Если вы заметили, то те реакции, которые произошли после того, как Россия агрессивно напала на Украину, как в Украине, так и на Западе, да, эти реакции были объявлены предварительными. И как будто Россия упредительно провела, так сказать, напала на Украину, ну, фактически объявила войну, если называть своими именами, да, чтобы Украина и Запад не напали на Россию. Да? Ну, поскольку мы все понимаем, что никакой такой угрозы не было, это в чистом виде ложь, вот, то эта речь тоже я отношу, вот к, этот фейк я тоже отношу к разделу спецопераций. Вот. Ну и дальше, так сказать, ничего по сути, там, как всегда, победа будет за нами или что-то в этом духе. Вот. Он прочитал ее достаточно равнодушно, у него нет энергии, вот. Он, лицо его такое уставшая, и, видимо, он пытался изобразить на нем некую, так сказать, мудрость или спокойствие. Но на самом деле он выглядел немножко как зомби в таком черном плаще, похожий на такую не очень большую сосиску черную, вот, с георгиевской лентой. И, ну, я не знаю, на меня это произвело впечатление неприятное, но скорее такое... со смехом. Вот. Другое дело, что он убил праздник. Он убил праздник моей семьи, потому что мы-то его всегда праздновали. У меня два деда воевали. И... Вот. Я могу всегда сказать спасибо деду за победу. Мог всегда сказать. Но их сейчас нет, конечно, в живых. Но я думаю, что даже если бы они были в живых, они бы этот позор уже не выдержали. Вот. Эту речь и всю вот эту вот инсценировку.
Ну, то есть, вот, на ваш взгляд, народный день памяти, который существовал там какое-то время тому назад, превратился в чистый инструмент военной пропаганды?
Совершенно вы точно сказали. Это как пропагандистское обеспечение некой специальной операции. Опять же, не специальной операции в Украине, как они говорят, а вообще всей специальной операции по управлению российским обществом, которую проводит вот спецагент Владимир Путин.
Да, давайте мы Никиту Соколова подключим, историка и специалиста по исторической памяти. Никита, вот какой была эволюция содержания этого праздника Победы за 20 лет путинизма?
Ну, я бы сказал, что начинать надо все-таки не с 20 лет путинизма, а с того, как он менялся в предшествующую советскую эпоху. Ведь сразу после войны никакого праздника не было. После 1948 года всякие празднования отменились, и до самого 20-летия, до 1965 года, никаких особенных торжеств в Советском Союзе не производилось. Связано это было с тем, что много было живых фронтовиков, людей чрезвычайно энергичных, людей, которые помнили ужас войны, и с которыми нельзя было бы произвести такую операцию мнемоническую, которую произвели в последующие десятилетия. Ведь уже в 1965 году, в брежневское время, была представлена новая картинка победы советского народа в Великой Отечественной войне. При том, что любой фронтовик твердо знал, что советский народ эту войну проиграл своему коммунистическому режиму. Именно победа в этой войне позволила режиму окончательно окостенеть, окончательно закрепиться и задавить все живое, что было в стране. Об этом фронтовики не говорили. Потом они, действительно, фронтовики сошли со сцены. На их место, заняли так называемые ветераны. Люди, как правило, действительно пороха не нюхавшие, а только числившиеся при войске, а иногда и не числившиеся при войске. И это позволило в последующие годы совершенно вынуть живую душу из этого праздника, который, ну, как-то во всех известных мне семьях всегда был праздником семейным. Это был подлинно праздник поминовения. И, как в песне поется, со слезами на глазах. Это, собственно, был не праздник, а именно День памяти. И никакой милитаристской гордыни в его тональности не было очень долго. Собственно, ее не было и в раннее послесоветское время, по крайней мере при Ельцине, никакого милитаризма особенного не было. По Красной площади не топали баллистические ракеты, а все-таки возили ветеранов на исторической технике. И вот современный милитарный облик парад приобрел только в 2008 году, после знаменитой путинской мюнхенской речи, когда впервые был объявлен этот курс на полную конфронтацию с Западом, на полный разрыв всех предшествующих дипломатических усилий. Собственно, оттуда все началось. Вот. Ну и в последние годы, конечно, это уже совсем сделался, как кто-то правильно выразился, праздником победобесия, когда совершенно... Вот 9 мая 1945 года совершенно отрывается от ужасов войны. Победа появляется как бы само собой, ниоткуда, исключительно в праздничном облачении, а весь ужас войны забыт, и все жертвы войны как-то совершенно забыты, несмотря на все пустые словеса, которые по этому поводу говорятся. И, в общем, ну, как историк, я должен сказать, что мне, в общем, примерно понятно, почему это сделано. Вот у каждой гражданской общности должна быть такая... У каждой гражданской общности есть свой миф основания, как это называют антропологи. То есть то историческое событие, с которым это гражданское сообщество связывает момент своего появления. Ну, как у французов Великая Французская революция, у американцев война за независимость. Вот в советское время это была Октябрьская революция, которая действительно была по советским лекалам началом нового мира. Началом новой демократической России должны бы быть по существу события августа 1991 года, когда свободные люди, граждане, почувствовали себя гражданами и сказали решительное «нет» власти, которая хотела восстановить прежний людоедский строй. Но вот эти смыслы и эти тональности путинскому режиму совершенно были враждебны. И поэтому вместо реального основания российского общества, которое находится, еще раз повторю, в августе 1991 года, был сотворен миф о том, что мы народ победы, что мы родились вот прямо 9 мая 1945 года и продолжаем мировую войну, продолжаем и продолжаем. Отсюда очень много лжи. Отсюда очень много натиска на историческую науку, совершенно непродуктивного и убийственного для науки. И отсюда будет весьма много средств.
Ну да, то есть отсюда и идеология, собственно, которая сделала возможной и ту войну, которую мы видим сейчас. Вопрос Леониду Невзлину. Не Леонид, вот на ваш взгляд, как Путину удалось опереться на миф о войне, о победе и о жестоком, но справедливом лидере? Вот, может быть, ему помогли реалии 90-х годов, которые вы прекрасно знаете, и трудное время для большинства, и то, что в значительной степени бенефициаром в тот период была олигархия, которая потом сдала власть вот этим выходцам из КГБ. Ну, вот как вам кажется, корни вот этого там?
Да, мне кажется, что корни этого не там, потому что 90-е годы, в которых сам Владимир Путин тоже принимал активное его участие, но в отличие от так называемых олигархов, которые все-таки занимались реальным легитимным бизнесом, да, он в основном занимался нелегитимным бизнесом. Да, он был, с одной стороны, государственным чиновником, а с другой стороны, он взаимодействовал с бизнесом, преступными группировками, вот, и всякими другими неприятными личностями, но и спецслужбами примерно на одном уровне. И вот тогда, в 90-е годы, и сформировался вот такой небольшой мафиози, который потом в Питере, который стал большим мафиози. Да, клептократ, бюрократ, бандит и как бы бизнесмен в авторитете или авторитетный бизнесмен. Вот в этом смысле 90-е годы, я согласен, да, повлияли на тех, которые их воспринимали так, как их воспринимали коррумпированные чиновники, но отнюдь не олигархи. 96-й год, если не говорить там долго об истории вопроса, 96-й год возьмем как реперную точку, да, это 96-й год, мы все, там, так называемые олигархи, вот, и власть, объединившись в едином порыве, не дать Зюганову пройти, дать пройти Ельцину, создали условия для, так сказать, того, что сейчас произошло, для путинизма. А именно согласованное монополизированное действие средств массовых информации, вот, фактически управляемых из Кремля, и, так сказать, использование административного ресурса по максимуму и финансового ресурса по максимуму для того, чтобы добиться своих целей. Естественно, казалось, что это делается один раз и для того, чтобы не пропустить коммунистов. Потом оказалось, что для определенной группы лиц, которые многие, я в том числе, называем семьей, вот, не буду их перечислять, потому что их фамилии мне неприятны, вот, и всем известны. Вот, они решили воспользоваться этим же готовым механизмом для того, чтобы посадить вот такого вот угодливого, пронырливого директора ФСБ, который и им, так сказать, оказал кучу услуг, там, да, боролся с Примаковым, Лужковым, убирал с Куратова, за всеми следил, вот, лизал задницы и так далее. Ну и, естественно, был коррумпирован Абрамовичем. Вот, и не только Абрамовичем, и не только он. Вот, то есть все вот это, да, это отрыжка 90-х годов, но с того момента, когда одна семья решила, что она одна власть, один бизнес, и они поставят сейчас своего ставленника, и он им все это дело обеспечит, и, так сказать, и сохранность, и безопасность, и развитие бизнесов, и так далее. И некоторое время это происходило так, как они хотели, но уже начиная с 2000 года, если помните, ресурс медийный и ресурс административный и финансовый использовался в интересах, так сказать, укрепление выборов и укрепление Путина по полной программе. Вот. И далее вот 22 года привели вот к чему.
Да, у меня к Никите вопрос. Вот как вы видите этот момент? Получилось так, что идея или идеология, которая использовалась, так сказать, для прикрытия, для того, чтобы прикрывать вот эту достаточно коррумпированную власть чиновников, друзей Путина, она вдруг овладела массами. Ну вот действительно, миллионы же людей выходят с портретами там, своих предков на улице, это все выглядит как религиозные такие процессии. То есть народом, несмотря на вот как бы, несмотря на его трудную жизнь, владели, так сказать, вот такие исторические, так сказать, реминисценции, такое вот участие в таких спектаклях, да, это некое утешение может быть.
Ну, я все-таки внимательно следил за историей бессмертного полка, о котором вы говорили, не упомянув его название. Вот. Все-таки история эта довольно драматическая. И начинался бессмертный полк в Томске, если память мне не изменяет, в 2012 году, как ровно антивоенное и антиэтатистское движение. То есть это была память о войне, совершенно частная, лишенная какого-либо государственного милитаризма. И в этом смысле она была антиподом государственной тогдашней пропаганды. Эту опасность очень быстро почувствовали власти. И, собственно, движение «Бессмертный полк» было властями оприходовано. До последнего времени существовало два центра, то есть исторически независимое НКО и правительственный, значит, центр, созданный при Общественной палате. А в этом году независимое НКО прямо заявило, что оно не имеет никакого отношения к происходящему на улице, и что идеи движения перевраны, и организаторы и инициаторы не хотят иметь к этому шабашу никакого отношения. Так что, ну, как-то я... Социология опросная в России умерла, поэтому мы на самом деле не знаем, что думают наши соотечественники на самом деле. То, что им докладывают телевизор о том, что они думают, ну как-то я не уверен, что это правда.
Но если эта религия так сильна, мощна, религия победы, которая создала власть, почему пришлось ее дополнять, так сказать, уголовным кодексом, так сказать, для коррекции поведения людей? Значит, она не так сильна?
Так вот, я думаю, что и пришлось вводить уголовные статьи ровно потому, что нет никакой реальной поддержки. И администрация это знает. Что реальная поддержка невелика. Тем более таких чудовищных преступлений, как война в Украине. Я совершенно не верю в эти цифры 80% поддержки. Это совершенно нереалистическая цифра.
Ну, косвенными методами выявляется, что значительная часть тех, кто дает сначала прямой утвердительный вопрос, ответ на вопрос, она на самом деле не уверена в том, что все идет по плану, все идет правильно. Я хотел еще спросить Леонида Невзлина, вот на ваш взгляд, почему в свое время, в ваше время, бизнес так легко проиграл битву с Владимиром Путиным и его группой? Что все-таки сыграло роковую роль здесь? Вот почему невозможно было, опираясь на гражданское общество, на большие города, эффективно сопротивляться вот этому этатизму, созданию такого патерналистского раздаточного государства, где там 2/3 собственности у госсектора и 100 миллионов человек, порядка, по крайней мере, 100 миллионов от этого государства сейчас кормится. Ну, пока нефтяного эмбарго нет, конечно.
Ну, для того, чтобы, наверное, бороться, тем более с государством, наверное, надо иметь каких-то союзников, партнеров. Вот. А поскольку их не нашлось и не было, то, естественно, если вы говорите про нас, то мы, как компания «ЮКОС», как группа, легко были разгромлены, ну, относительно легко, легко были разгромлены государством, потому что воевать с государством мы не собирались, тем более в одиночку, да, там, а отстаивать свои принципы и понятия мы отстаивали методами гражданского общества, одной из частей которого, кстати, была всем известная организация, как она, РСПП, которую руководит незаменимый Шохин. Шохин, это самое, вот, ну, просто мы фактически получили людей, вот тех вот самых советских людей, которых преследует чувство липкого страха. И это и ответ на ваш предыдущий вопрос. Собственно говоря, почему люди поддерживают, или есть ли социология, нет социологии. Есть страх. Люди боятся говорить правду, люди боятся спорить, люди боятся что-либо делать. Вот. В режиме спецоперации Владимир Путин, сотоварищи, он там был не один, конечно, да, там провел уничтожение НТВ, вот, жесткое, ему ничего за это не было. Потом, так сказать, за критику Курска убрал Березовского фактически, и ничего после этого не было, да, ну, так сказать, ушел Доренко там и так далее. Вот. А в 2003 году он напал на ЮКОС, и, так сказать, ну, реакции были от невмешательства до того, что некоторые наши бывшие коллеги потирали руки и говорили, вот не надо было лезть в политику, тогда бы этого не было, оправдывая свою трусость и свою бездеятельность. Я считаю, что наша ошибка состояла в том, что моя вот личная ошибка, что я считал, что мы окружены людьми, которые за свободный рынок, за демократию, за свободу, они готовы многим поделиться, поступиться, в том числе и интересами бизнеса. Но оказалось, это не так. Оказалось, это те же советские люди, наследники советского режима, которые, так сказать, решили приспособиться к путинизму и приспособились к нему прекрасно до определенного времени.
Да, время точно совершенно изменилось, и многим из тех, кто поддерживал Путина из бизнеса, сейчас, прямо скажем, под санкциями нелегко. Я бы все-таки еще спросил Никиту, как вот, историка. У вас есть какие-то объяснения тому, что, ну, типа СССР восстал из гроба, и там в украинских городах захваченных новые администрации там поднимают какие-то красные знамена, восстанавливают памятники Ленина. Получается, что вот сталинизм в полном объеме приходит сначала в захваченной части Украины, а потом он будет распространяться и по всей территории России, собственно.
Ну, думаю, что да, но это скорее следствие безысходности. У российской власти нет никакой позитивной программы. У нее нет никакого образа будущего, который она могла бы предложить своим гражданам и миру. Вот. Поэтому она цепляется за все оставшееся и делает страшный винегрет из советских, имперских и каких угодно христианских православных символов. И этот компот, он же совершенно не консистентный. Им невозможно держать мозг человеку. Как только человек начинает задумываться, этот компот, этот винегрет немедленно расползает. Вот. Поэтому я уверен, что это такая эйфория восстановления памятников Ленину ненадолго, а скоро будут их сносить и в самой России.
А на ваш взгляд, вот с помощью культа победы удастся власти сделать войну с Украиной таким продолжением Великой Отечественной войны? Собственно, в сегодняшней речи Путина все эти мысли, так сказать, пробрасывались.
Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдата Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко. Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой.
Вот такая речь Владимира Путина. Никит, что вы скажете о исторических реминисценциях?
Уже мы который раз мы слышим от спичрайтеров Путина вот эту бессмысленную вселенскую смоть. Но никакой князь Святослав не воевал в Ворошиловграде. Этого не было. Это просто ничему не соответствует, никаким историческим реалиям. Так же, как и Людмила Павличенко. Она воевала в Севастополе. И тоже к Луганску и Донецку не имеет никакого отношения. Вот. Все это такие, как, даже не знаю, как сказать, но все это рюши и валаны на совершенно тюремной робе. Ну, пришили на тюремную робу несколько рюши и валанов, а роба-то осталась тюремная, а люди не идиоты, они довольно быстро это раскусят и просекут. Да, совершенно прав Леонид Борисович, народ в России сейчас сильно запуган, но красную черту никто не отменял, она у всех своя, и очень у многих она, вот эта красная черта, война в Украине будет этой красной чертой, за которую они не пойдут. Потому что это действительно очень близкий народ, очень тесно сопряженный с Россией семейными связями даже, чрезвычайно густыми. Нет, я совершенно не верю во всеобщее обозрение этой украинской авантюры. В успех спецоперации уже, по-моему, вообще никто не верит. Возможно ли большая война? Ну, как-то об этом пусть говорят военные специалисты. Я не готов об этом как-то рассуждать, да, просто по невежеству. Вот. Боюсь, что вот, как бы, самый главный для историков будет следствием этой авантюры полный провал, полное обнуление российского исторического символического капитала. Вот то, что Россия в составе СССР и вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции одержала победу во Второй мировой войне, теперь будет подвергнута пересмотру. Историки, история же не существует как замкнутый, как бы, сам в себе предмет. История – это всегда осмысление событий, и каждое новое событие заставляет переосмысливать задним числом предшествующих. Война в Украине заставит пересмотреть роль СССР во Второй мировой войне, последующие события истории СССР. И боюсь, вот, совершенно серьезно, что теперь боюсь, что та довольно маргинальная, ну, не то чтобы совсем маргинальная, но, в общем, довольно редкая гипотеза войны Второй мировой как борьбы двух тоталитаризмов, гитлеровского и сталинского, она до сих пор, как-то эта гипотеза развивалась преимущественно в Польше и Прибалтике, а теперь, я думаю, она будет мейнстримом. И против этого будет сложно возражать.
Ну, конечно, сложно возражать реальности, когда льется кровь, гибнут люди. Вот министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня сказал, что Путин и его ближний круг и генералы копируют фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого. Леонид Борисович, как вы видите, удалось создать Путину действительно тоталитарный режим, или это все-таки нечто немного другое?
Ну, это, наверное, скорее вопрос к профессионалам, потому что определение режима точно это удел историков. Я историком не являюсь. Я определяю этот режим как мафиозный. Вот, и, так сказать, могу об этом долго говорить, но не буду занимать ваше время. Вот, потому что я единственное хочу сказать, я хочу добавить к тому, что сказал Никита, что сам по себе факт, что основные разрушения, основные злодеяния, да, основные убийства происходят на территории Украины, там, где живет русскоязычное население, где нету большой действительно разницы, давайте так скажем, не было большой разницы между тем, кто ты, русский, украинец, или ты живешь в смешанной семье. Вот, это все, так сказать, понимаете, повергло меня в шок. А в принципе, борясь с каким нацизмом, он вот уничтожает вот этих вот русскоязычных людей. Вот что это было с Харьковом, что это происходит с Мариуполем, там, да, и, ну, и так далее. Вот. Я думаю, что это все-таки, ну, это, наверное, тоталитарный режим в каком-то смысле. И еще раз, я не силен в определениях. Но это все-таки мафиозный режим, где во главе мафии стоит недалекий, плохо образованный психопат, без сомнения, клинический психопат, вот, и параноик, который не может даже сформулировать нормальные цели. Вот, ответить на вопрос, зачем он это сделал, ведь он же ни разу на этот вопрос не ответил. Вот кому от этого всего в любом случае будет хорошо? Ну, то есть не России, конечно, да? Никаких братских народов больше нет. Я тут Никите должен сказать, что если мы будем говорить про братские народы и с украинским народом, да, то мы получим сейчас плевок в лицо, и он будет обоснован. Кончились братские народы, теперь это будет считаться путинской пропагандой. Какие братские народы? Теперь все разделилось. Вот. Вот эта бессмысленная бойня – это то, что является продолжением бессмысленных же действий по, в Абхазии, в Южной Осетии, в символическом, но бессмысленном в Крыму. С точки зрения политики он не добивается ничего, кроме санкций. С точки зрения экономики он добивается увеличения нагрузки на бюджет и необходимости дотировать все больше и больше регионов. Вот, с точки зрения мирового сообщества он стал и становится, ну, а теперь стал всем врагом, а русский народ он сделал новым фашистским народом. Был немецкий фашизм, с которым закончили, теперь появился русский фашизм. Вот так я это воспринимаю.
Ну, вот вы недавно описали о том, что происходят какие-то странные события в Москве, там задержания, аресты видных чиновников. На ваш взгляд, есть ли все-таки в России скрытый раскол элиты, который может вывести страну из того кризиса, из войны, в котором она оказалась? Или это просто одни хищники, так сказать, поедают других вот, под шумок, так сказать, выстрелов и взрывов?
Ну, я не буду никого радовать. Я считаю, что никакого раскола элит нет. Есть вот то, что называется вот этой нынешней элитой, скованной, так сказать, опять же, повязанной своими, так сказать, ну, во-первых, липким страхом, вот, во-вторых, делишками, в-третьих, делами, вот, кровью теперь зацементирован. В этом смысле показателен был, да, вот этот клоунский Совет Безопасности, где все поддержали путинское решение вот, со страхом в глазах и запинаясь об объявлении войны Украине. Вот. И, собственно говоря, так сказать, мне трудно называть все это элитами, но есть еще, да, вы посмотрите на окружение Путина. Это же все просто как бы, ну, извините, пьяницы, наркоманы, это опустившиеся люди с мертвыми глазами, вечно спящие везде, говорящие какую-то ерунду. Вот. Ну, какой раскол элиты? Это вот эта элита, она вся, так сказать, пойдет как русский корабль. Вы знаете куда.
Ну,
нету раскола элиты.
А санкции здесь никак не действуют. Сотни людей находятся под санкциями из бизнеса, из чиновничества, и, так сказать, сами, и их отпрыски. И это только символическое значение имеет?
Ну, извините, в первую очередь это наказание. И оно еще недостаточно. Это еще досудебное наказание, которые, так сказать, они заслужили, и пока что этого еще очень мало, и это надо продолжать. И я не знаю, как, вот я человек не бедный, но количество и качество яхт, например, меня очень впечатлило. Я до сих пор не могу понять, зачем им столько яхт такого размера и за такие деньги. Наверное, потому что они уже, так сказать, выплатили все социальные долги своим рабочим и своим городам, и потому что деньги было девать некуда, они стали покупать яхты по 200, 300, 400, 500, 600, 700 миллионов долларов. Да? Вот. За это они должны понести наказание. Вот. Никакого тут права собственности ничего этого больше нет. Потому что это незаконно нажитые деньги, деньги, которые людей, которые поддерживали преступный режим, а преступный режим поддерживал их обогащение. Я уж не говорю о том, что в этих деньгах есть часть, большая часть денег самого режима, а не только этих собственников. Вот, поэтому да, они, их дети, родственники, там, и олигархов, так называемых бизнесменов, и чиновников путинских должны быть санкционированы, и это не сотни человек, это будут тысячи человек, и во многих странах, и в общем, это должно быть. Это должно быть, и это никакая не символическая штука. Это важная история. И эти деньги не должны быть больше использованы против людей в своей стране, не должны быть больше использованы в преступных целях против людей на Западе, да, против западных демократий. Вы знаете, что они делали с этими деньгами, вы знаете о коррупции, вы знаете об убийствах, вы знаете о терроризме и так далее и тому подобное. Вот, это мафиозный режим, и он должен быть лишен денег, в том числе денег, которые находятся на счетах его, так сказать, участников, включая олигархов, чиновников и так далее. А вот, но в ответе, в вопросе у вас практически прозвучало вот что. Приведет ли это к смене режима? Ну, я думаю, что напрямую не приведет. Но оттолкнет от Путина все больше и больше и больше людей, вот, которые, жизни которых он сначала сделал как бы очень хорошими и прекрасными, да, а сейчас они вот с той высоты, на которую материально они поднялись, падают очень низко, и в том числе не только материально, но и морально, да, они, в общем-то, не воспринимаются больше нормальными обществами, как нормальные люди, они воспринимаются как путиноиды. Вот, поэтому какое-то значение для, так сказать, расшатывания режима, да, это будет иметь меньшее, чем экономические санкции общего характера, но будет.
Ну, то есть экономические санкции вы считаете более важными?
Да, конечно. Экономические санкции нужны для того, чтобы Путин не мог больше воевать и убивать людей. И конечно, так сказать, они приводят к дальнейшему обнищанию масс. Но масса, мне кажется, все равно ворует власть, или это из-за санкций. Вот, они все равно будут жить плохо. Вот, вынесем Москву за скобки только, ладно, да, Москва будет жить хорошо, наверное, еще долго продержится. Россия будет жить плохо, очень плохо, совсем плохо. Вот. И да, для этого нужны экономические санкции, да, люди должны пострадать ровно настолько, чтобы они поняли, что для того, чтобы больше не страдать, они должны заменить эту власть на ту власть, которая будет нормальной, которая будет нормально восприниматься западным миром как партнерская, как это было раньше.
Никит, вот некоторые ваши коллеги считают, что эта война – это колониальная война и с соответствующими последствиями. Метрополия против бывшей колонии. Каковы эти последствия могут быть, на ваш взгляд?
Но последствия для Украины мы наблюдаем уже сейчас. Об этом Леонид Борисович начал говорить. Значит, никакая русская партия в Украине уже становится невозможной абсолютно. Она была возможна там еще даже 3 года назад. Но сейчас нет никакой возможности вести пророссийскую политику в Украине. Украина – единый военный лагерь. Это как-то вне всякого сомнения. И в этом смысле, да, у этой войны есть сильный, как бы сказать, колониальный аспект. Потому что все эти разговоры о том, что против российской армии и донбасских добровольцев воюют наркоманы и нацики, это все в пользу бедных. Потому что уже очевидно, после 75 дней войны, что против российских войск держит оборону чрезвычайно эффективная украинская армия, которая поддержана практически монолитно своим народом. Случай коллаборации исключительная редкость. Вот. И это, конечно, в общем, конец той Российской империи, которую мы знали, и как Российскую империю, как потом под вывеской СССР, потому что, конечно, главный бриллиант в короне этой империи была Украина. Богатая, Украина богатое европейское государство, большое и богатое. В перспективе очень успешное. Я надеюсь, что в ближайшей перспективе.
Леонид, а что вы тут скажете? Вот зачем мафиозной власти, у которой все было неплохо, высокие нефтяные доходы, стабильность, оппозиция разгромлена. Вот зачем ей было ввязываться в эту безумную авантюру, из которой как бы сейчас нет никакого, похоже, для нее, для существующей власти, выхода. Ни победа не видна, ни поражение невозможно. Вот они считать не могли до двух.
Ну, вы знаете, мне кажется, что начиналось вообще все прекрасно, когда Путин пришел к власти, ну, можно было продолжать реформы, цена на нефть была хорошая, даже очень хорошая. Вот. Но он все свернул, да, и, так сказать, рассказывал о том, как он все преодолел в 90-е годы только за счет того, что была высокая цена на нефть и газ, и деньги текли рекой. Вот. А потом стало вот хуже, хуже, значительно хуже. И тем не менее, да, он мог спокойно сидеть еще очень много лет, вы правы, это все выглядит нелогично. Вот. Но мне кажется, что, во-первых, вот это вот сейчас где-то 105-й год идет, да, после Великой Октябрьской социалистической революции. Я все это воспринимаю, так сказать, продолжением революции Шариковых, только еще в таком, так сказать, более, ну, в виде фарса, в более утрированном режиме. Дело в том, что они же на самом деле, как это по-русски говорится, люди-то рукожопые. Они же сделать-то ничего не могут. Они не могут ничего сделать сами. Вот, а что они будут делать? Вот все есть, деньги есть, а там строить надо, да, развивать надо, поднимать экономику надо. А что мы умеем? Мы умеем воровать из бюджета, делать идиотские, никому не нужные проекты, там, вплоть до того, что договорились до освоения Арктики. Вот. Ну, им война, видимо, помешала. То и то они не могут вместе. Вот. А по сути-то надо же было страной бы заниматься. Вот. А они не умеют. А что-то делать надо. И надо ведь народу показать, что, так сказать, власть-то сильная и хорошая. А поэтому все вокруг враги. И давайте будем на этой риторике жить там и нападать там на Грузию, куда-сюда, брать Крым, Донбасс, Луганск. Вот. Ну и поскольку никто его не остановил своевременно и не дал ему вот этой самой задницы, то, так сказать, показалось, что можно вообще все. Вот. А поскольку он не знал ни состояния собственной армии, ни состояния украинской армии, и подозревал, что слабый Запад, Европа, разобщенная с Америкой и Британией, никогда не соберутся опять вместе, вот, то он и совершил все вот эти возможные ошибки. Последствия которых будет катастрофическим для России, но, естественно, очень хорошим для демократического мира. То есть в глобализацию, в развитие, в будущее за последние годы есть два серьезных вложения. Это, естественно, корона, более там, да, сколько, 3 года уже фактически продолжается, которая глобализовала мир и научила нас жить и работать по-другому. И война, который объявил Путин Украине для того, чтобы консолидировать весь свободный мир против мафии, тоталитаризма, диктатуры, тирана и так далее. Вот. Поэтому мир останется, мир еще быстрее будет развиваться, а Россия выпадет из истории куда-то туда далеко, я не знаю, там на сколько лет, в какие средние века. Это, в общем, никого уже не интересует. И обратите внимание, что все страны, включая режимы диктаторские типа Китая, да, они себя ведут в этой истории так, что они не хотят мараться об Путина. Они хотят остаться в глобальном мире и получать все выгоды и удовольствия от этого глобального мира. А ведь, ну вот зачем он это сделал? Вот затем он это сделал, чтобы закончить Великую Октябрьскую социалистическую революцию наконец поражением, и, так сказать, вот, и чтобы это все закончилось.
У России, наверное, будет будущее, наверное, хорошее. Вот. Но теперь понятно, что ее придется выстраивать, восстанавливать, переделывать с самого практически начала. Да? То есть с новыми элитами, с новыми людьми, вот, с новыми технологиями, когда это будет возможно, и так далее, и тому подобное. Вот.
Ну что ж, это хоть какая-то доля оптимизма, а мы сейчас посмотрим опрос из Москвы. Собираются ли люди отмечать, как 9 мая, обещанную им Путиным победу?
Я думаю, будут. Но как 9 мая, это никогда не будет, потому что 9 мая есть, это 9 мая.
Думаю, что как-то будут, но, скорее всего, в Донбассе.
Будут.
Я бы не стал бы. Думаю, нет.
Может, нет, может, да. Даже вот я не знаю, как вам ответить.
Да, не думаю.
Ну, наверное, попытаются отметить, но это будет инициатива сверху.
Я очень надеюсь, что нет, потому что, как понятно по моей кепке, я против войны. А сейчас идет война.
Ну, я не думаю, чтобы на таком широком уровне это было, но все-таки отмечать, наверное, будут.
Я думаю, да, за мир, да, имеется в виду. Что когда люди жили мирно, 21 век, мы должны дружить, мы должны поддерживать друг друга. Не надо вот это, война, не, это ни к чему.
Будут отмечать этот день.
Ну, я думаю, конечно. Это все-таки важная дата будет для России именно.
Нет, потому что 9 мая – это другой день и про другую победу. А это хорошее мероприятие, и чем скорее оно закончится, тем будет лучше. Но как праздник я бы это не оценивал.
Думаю, нет, потому что я не считаю то, что это нужно было, и то, что зачем все это вообще.
Нет. Мне кажется, нет.
Власти будут пытаться. Но это, конечно, будет праздник еще тут. Несравнимо с 9 мая, конечно. Трагедия это. Очень большая трагедия. Как вывернуться из этого, не знаю.
Ну вот, такие мнения звучат на московских улицах. У нас очень мало времени. Никита, все-таки получается, что не всех очаровывает вот эта религия победы, которой пользуется Путин.
Ну, я уже про это говорил, конечно. По моим понятиям, совсем не всех. Все-таки в России, как в любой другой стране, большинство населения душевно здоровы. Они сумасшедшие, и они понимают, что происходит катастрофа во всех сферах жизни. Военная катастрофа, хозяйственная катастрофа, моральная катастрофа. Это совсем не предмет для праздника.
Леонид, вот как вы видите эту ситуацию? Как помочь тем людям, которые против нынешнего курса? И можно ли им помочь? Или они могут сами себе помочь когда-нибудь?
А это зависит от того, где они живут. Если вы говорите о людях, которые живут в России, то единственное, и как бы не хотят или не могут уехать оттуда, то единственное, что я могу порекомендовать, пока сидеть тихо, ничего не делать, ничего не писать ни в каких фейсбуках, ходить в масках, обходить камеры и, так сказать, на кухне включать воду и говорить только, когда она бежит, или в ванной, при своих, и сохраниться, потому что это все навернется само по себе. Как быстро, я не могу сказать, но навернется. Теперь уже, так сказать, понятно, что Путин сам начал себе рыть яму, в которую он и попадет скоро достаточно.
Ну, то есть вы все-таки рассчитываете на какие-то верхушечные изменения в России?
Не, ну есть же разные сценарии, так сказать. Я, как сказал про раскол элит, на данном этапе я его не вижу, и поэтому табакерка сейчас, особенно при том, как он охраняется, табакерка по башке ему, наверное, пока не светит. От болезни он тоже вряд ли умрет. Это все так, мне кажется, некий трёп про его болезни. Да? Потому что от психопатии никто еще не умирал. Нет, я думаю, что, так сказать, я думаю, что возможен сценарий, естественно, сверху, да, когда вот уже просто у всех за горло возьмет элитарный так называемый сценарий. Возможно, тем более всегда есть легитимный преемник. Это премьер-министр.
Здесь мы уже не угадаем, поскольку времени нет. Я благодарю.
Я хочу сказать, что Да, я единственное, одну секунду, я хочу сказать, что, что также это может быть и решение снизу. Вот, рано или поздно его сметут.
Вот. Спасибо, Леонид Невзлин. Всего вам доброго, до свидания.